Ребята, привет! На этой неделе три события, или, если так можно сказать, три факта привлекли мое внимание на общем фоне падения объема информации с фронта российско-украинской кровавой войны, которая уже скоро 4 года как идет. Мы все уже начинаем привыкать к одинаковым сообщениям, приходящим каждый день, что вот там малая штурмовая группа из нескольких человек российских солдат просочилась на территорию какого-то населенного пункта украинского, уже давным-давно разрушенного, и водрузила флаг. А вот там-то вооруженные силы Украины посредством своих дроновых войск уничтожили другую штурмовую группу российских солдат. Эти сообщения, повторяя, будучи похожими друг на друга, приходят ежедневно и создает такой общий фон. Война стала привычной абсолютно. Уже вот так вот фоном сообщения о ней поступают, вот об этих, вот эти сообщения с линии фронта. Три события или три факта на этой неделе, которые привлекли мое внимание, они косвенно касаются все-таки российско-украинской войны, но хочу начать с другого. Вы знаете, на этой неделе неожиданно возникла опасность серьезной трещины в любовных, почти сексуально-любовных отношениях между Северной Кореей и Россией. Кто бы мог представить себе? Ну, маленький, толстый, когда-то юный, а теперь уже не юный корейский Ким, полным набором заболеваний, обладающий для своего возраста, имеющий диабет, ожирение второй степени, если не самой большой степени, проблемы сердечно-сосудистой системы, с эндокринологией и так далее. Этот Ким решил усилить борьбу за строительство социализма в своей отдельно взятой за задницу стране и, как, наверное, вы уже знаете, запретил дальнейшее распространение производства и установку чего? Правильно, грудных имплантов для женщин. Потому что, по мнению толстого Кима, использование грудных имплантов, или, проще говоря, наращивание груди, вредит строительству социализма. За нарушение этих новых кимовских законов нарушителям грозят жуткие кары, включая заключение, вплоть до заключения в концентрационные трудовые лагеря. Как же это может биться с концепцией, которая сегодня развивается в Великой России? Ведь тут же ровно наоборот. Ведь всем понимают прекрасно, для чего требуется женщине высокая, красивая, упругая грудь. Ой, извините, девушки. Понятно для чего? Для того, чтобы, так сказать, И если в Северной Корее это запрещается, то в России наоборот. Наоборот. Этот предмет или этот аксессуар, правильнее сказать, асексуар, должны работать на что? На повышение привлекательности русских женщин в глазах русских российских мужчин. Для чего? Для того, чтобы увеличить рождаемость. А увеличить рождаемость приказал сам великий вождь, хан президент Российской Федерации. Абсолютно разные электора у Северной Кореи с Россией. Надо ждать теперь, во что это выльется. Может быть, корейцы перестанут поставлять военных рабов или снаряды? Мы в скором времени это узнаем. Но если говорить серьезно, я возвращаюсь к трем событиям, к трем фактам этой недели, которые привлекли мое внимание. Общее у этих фактов, я бы сказал, географически-лингвистическое, что они все касаются территорий, на которых многие, очень многие люди говорят по-русски. Но есть еще кое-что общее. Итак, первое – это Израиль и Газа. Второе – это удары российской армии дронами и, в первую очередь, ракетами по дальним, отдаленным от войны территориям Украины, включая Львовскую область, то есть границу с Польшей. И третье – это очередная попытка очередного путча, очередной демонстрации, очередной оппозиции в Грузии, где оппозиционеры или якобы оппозиционеры аж добрались до президентского, правда, пустого дворца. У всех, у трех этих явлений есть одно общее. Проблемы, которые существуют и которые рано или поздно как-то приостановятся, они имеют очень глубокие исторические корни и на самом деле никуда не денутся. Если говорить об Израиле и Газе, на этой неделе будет объявлено, кто получает Нобелевскую премию мира. Понятно, на кого намекаю, никакого секрета нет. Трамп мечтает об этом и говорит об этом уже вслух. Именно поэтому он даванул Биби Нетаньяху, чтобы тот согласился в итоге как бы вывести израильские войска из несчастной Газы в ответ на освобождение тех заложников, которые еще живы. И в обмен за этих заложников нужно будет отдать много сотен арабских террористов, которые находятся в израильских тюрьмах. И все это происходит на фоне чего? На фоне колоссальных демонстраций по всему миру, в первую очередь в европейских христианских странах, наполненных исламскими мусульманскими мигрантами, колоссальных демонстраций антиеврейских, антиизраильских. это не может не сказаться каким-то образом на политике тех же Соединенных Штатов, того же миротворца Трампа, который мечтает о Нобелевской премии. Так или иначе, сейчас в конце тоннеля забрезжил какой-то огонек надежды и огонек возможного перемирия. Биби Нетаньяху уже заявил, что Израиль отведет войска. Хамас начинает торговаться. Процесс еще будет продолжаться какое-то время. Потом, наконец, будет достигнуто какое-то перемирие. Но причина никуда, следующих взрывов никуда не денутся. Потому что они находятся очень глубоко в истории. Между прочим, Газа – это территория, на которой когда-то, тысячелетия назад, жил древний народ филистимлян. Более того, вот как раз Газа – это как раз филистимляне. А что такое для Израиля филистимляне? Я хочу вам напомнить древнюю легенду, про которую мы знаем все из библейских рассказов, про Давида и Голиафа. Вы помните, как юный красавец Давид, такой голый, такой пастух, как он грохнул огромного монстра по имени Голиаф, кинув в него камень из пращи, попав прямо в лобешник. Так вот, Голиаф был филистимлянин, а Давид был израильтянин. И хотя в Израиле не христианство, но тем не менее все-таки авраамические религии, там прекрасно знают эту легенду. И образ маленького Израиля, который сражается против колоссального мусульманского мира, воплощен в образе юного красавца, если верить Микеланджело, красавца по имени Давид. Не случайно имя так популярно это среди евреев всего мира. Так вот, этому противостоянию тысячи лет. И уже очень-очень много сотен лет, гораздо больше тысячи лет, на этой земле рядом существуют евреи и арабы. И никуда это соседство, сосуществование не денется. Что бы ни придумывал Трамп, до чего бы ни договаривались через Катар, Нетаньяху и Хамас, и кто угодно еще, никуда не денется соседство арабов и иудеев, мусульман и иудеев. А значит, вот эта масса критическая, вот это вот взрывчатое вещество, оно будет оставаться внутри. Затухать, вспыхивать. Никто не знает, что с этим сделать. Поэтому нужно будет готовиться к новым вспышкам в будущем. Это печально. Но это так. Я помню, как в 90-м году впервые приехал в Израиль. В Израиль еще был Советский Союз в составе маленькой группы из 4 человек. Я был журналист, который освещал ее поездку. И нам предложили поехать в Вифлеем. Все очень хотели поехать в Вифлеем, потому что это, ну как же, это место, где родился Христос. Среди нас были люди крещенные, некрещенные, но все знали, где родился Христос. И мы спрашивали людей, которые принимали нас в Израиле, а можно ли поехать в Вифлеем? И люди сказали, да, но вы знаете, у нас интифада. Что такое интифада, мы не знали, потому что об Израиле мало в Советском Союзе рассказывали. А интифады – это было палестинское арабское восстание практически против израильтян. А Вифлеем или Бетлехем по-современному находится на арабских территориях. И для того, чтобы нам туда поехать, нам выделили микроавтобус, было на там 5 человек, и охранника, у которого здесь под курткой висел автомат мини-УЗИ, а здесь на брюках висел кабур с пистолетом Беретта. И когда мы подъехали к церкви Рождества, к Кнессиат Амаллад, то огромная толпа юных арабов подскочила, предлагая туристам купить какие-нибудь сувениры типа «Слезы Христа», ну понятно, «Кровь Христа», четкие и так далее, и так далее. Они не давали нам пройти, пока из автобуса не выскочил этот самый охранник, и они мгновенно поняли, кто это, и бросились в рассыпную. А на крыше одного из соседних зданий стояло зенитное орудие израильское со стволом, который был направлен вниз. Я запомнил это навсегда и понял, что там, даже возле самого святого для христиан места, всегда останется почва, в буквальном смысле, для будущей войны. С тех пор была вторая интифада, и потом другие события, в том числе 2003 год. И сегодня, пару лет назад, я, будучи в Израиле, спросил, можно ли поехать в Вифлеем еще раз. Мне сказали, знаешь, что вот там есть в одном месте точка, где вы, иностранцы, можете попросить арабского таксиста отвезти вас туда. А мы, израильтяне, туда не поедем, потому что нам оттуда не вернуться. Это реальность, которая никуда не денется. Если говорить о втором факте, который занимает мои мозги эти последние дни, это рекордное количество ракетных, по массированности, ракетных и дроновых ударов России по объектам энергетической, в первую очередь, инфраструктуры Украины. Это новая история. с которой сейчас Украине придется жить, это совершенно понятно. Путин этого не скрывает, остальные шестерки, которые его обслуживают в эфире, тоже, что сейчас Россия очень гуманная страна, которая не объявляла в Украине никакой войны, сейчас всего лишь будет подавлять объекты украинской военной инфраструктуры. Речь на самом деле идет о том, чтобы уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины перед лицом наступающей зимы. Я вспоминаю в связи с этим приказ номер, кажется, 0428, да, 0428 осени 1941 года. Этот приказ был направлен ровно на то же, на то, чтобы уничтожать в преддверии зимы объекты инфраструктуры. Только приказ этот был отдан Сталиным и подписан маршалом Шапошниковым вместе со Сталиным. И касался он уничтожения любых населенных пунктов в зоне или в полосе наступления немецкой армии. На глубину, по-моему, 60-80 километров и вширь, кажется, 20-40 километров или 20-30 километров, может быть, вот так. Ну, до 60 километров в глубину и до 30 километров по ширине от дорог, по которым наступают гитлеровские части. Уничтожать все населенные пункты, уничтожать все объекты инфраструктуры, которые могут служить в наступающей зимой местами дислокации, отдыха, проживания немецких солдат. В приказе не говорилось о том, что на самом-то деле уничтожаться будут даже деревни, которые еще не были заняты немцами, а которые были на советской территории, и на которой жили советские люди, в первую очередь крестьяне, колхозники. История войны знает массу случаев, о которых очень не любят вспоминать сталинисты, да и на уроках истории нам не рассказывали. О том, что осенью, зимой 41 года, какое количество людей осталось без крова, осталось без домашней скотины, осталось без возможности пережить холодную зиму. Советских людей. И уж тем более нам никогда не рассказывали о том, что несчастная девушка по имени Зоя Космодемьянская, с которой сделали героиню, и она стала героем Советского Союза посмертно, и она была повешена немцами, она была как раз одной из тех свято веривших в идеалы коммунизма и в Сталина ребят, которых отправляли с диверсионными заданиями в ближайший тыл к немцам за линию фронта. Для чего? Для того, чтобы уничтожать, сжигать и взрывать те самые объекты инфраструктуры. И именно поэтому местные крестьяне одной из деревень, увидев девушку, которая пытается поджечь, одну конюшню она сожгла, успела поджечь еще какое-то там строение, просто-напросто поймали ее и отдали немцам. Страшная судьба девочки, которая по большому счету была ни в чем не виновата. Она стала одной из маленьких жертв огромной политической игры, за которой желание как можно хуже сделать противнику в наступающей зиме. Сегодня мы видим похожую историю. И должен сказать одну печальную вещь. Так же, как в случае с Израилем и арабами палестинскими в Газе, соседство русских и украинцев никуда не денется. Оно останется на века. И, как было в прошлом, рано или поздно будут возникать новые очаги напряженности. И, к сожалению, может быть, и войн, или хотя бы конфликтов. Такое бывало в прошлом, и такое не исключено в будущем, потому что корни в истории. А третий факт – это Грузия. В Грузии попытка демонстрантов, опять продолжающийся вялый протест, который длится уже много месяцев, попытка, значит, опять восстать против власти партии под названием «Грузинская мечта», которая на самом деле является филиалом «Единой России» в Грузии, если говорить очень примитивно. Все знают, чем это кончилось. Это кончилось ничем, если не считать газовых спреев в лицо демонстрантов и споров относительно того, откуда они взялись. И кто эти самые демонстранты, значит, наступавшие на так называемый президентский дворец Орбелиани в Тбилиси. То ли это грузины, стоящие за европейскую независимость Грузии, за отделение от России, за свободу от российского диктата. То ли это агентура, проплаченная специально для того, чтобы спровоцировать полицию, дать возможность полиции развязать свои репрессивные меры в отношении грузин и подавлять оппозицию и дальше. Так или иначе, история нелюбви грузин к Москве, к центральной российской власти, она тоже родилась, эта история не сейчас. В этой истории длинные-длинные корни. И я хочу напомнить, что 100 с небольшим лет назад, когда развалилась Царская империя, когда уже была Российская республика, Грузия стала отдельным демократическим государством. Демократическим. Там было фактически социалистическое правительство во главе с Ноем Жордания. И кое-кому в Москве, товарищу Ленину, а уж тем более товарищу Сталину, товарищу Орджоникидзе и некоторым другим большевикам очень не нравилось, что грузины позволяют себе как-то ерепениться и не идти в общем коммунистическом строю. Ведь как же так? Россия, царь Александр I спас грузин от мусульманских нашествий Турции и Ирана еще в 19 веке, забрав их под свое крыло, как бы, присоединив к России. Но зато спасли братьев-христиан, братьев-православных. А тут они что-то хорохорятся и не хотят строить коммунизм. И в 1920 году, я вам хочу напомнить, Москва при живом Ленине подписала с грузинами отдельный договор. Договор о добрососедстве, о взаимном признании, Московский мирный договор, признав демократическую независимую Грузию. Вы знали об этом? В школе нам об этом не рассказывали. А параллельно с этим, одной рукой подписав договор, другой рукой готовили наступление и захват Грузии. Сначала в 20-м году было не с руки, потому что одновременно приходилось воевать в Крыму с Врангелем, белая армия, на западе с Польшей, с большими кровавыми потерями. Там еще севернее, значит, с эстонцами какими-то маленькими, но гордыми. И тут еще воевать с грузинами. Поэтому подписали временное соглашение. То есть, как временное, сказали, у нас мир, дружба. А через 9 месяцев войска Красной Армии набросились на маленькую Грузию и после короткой и очень кровожадной кровавой войны захватили ее. Главным действующим лицом по подготовке этой войны там на месте был товарищ Киров. Помните, любимец ленинградских рабочих? Да-да-да, он был послом коммунистической России в независимой Грузии. И при этом прямо в своем посольстве в Тбилиси возглавлял как бы штаб подготовки нападения. В результате правительство независимая законная Грузия оказалась в эмиграции, в том числе и предки Соломея Зурабишвили. Грузия была присоединена. Из Грузии выросли великие люди, такие как Берия, и большое количество сталинских палачей поменьше масштабом. Грузия была заполнена портретами Сталина. Ну как же, великий грузин и прочее. Но все то, о чем я рассказал, включая кровавые факты короткой этой войны, когда армадам Красной Армии противостояли очень малочисленные грузинские части, эти факты остались в памяти. И они никуда из этой памяти не делись. Вытравить это из памяти народа невозможно. Поэтому, что бы ни произошло сейчас, кто бы ни был у власти в Грузии, такие шестерки Кремля или другие шестерки Кремля, все равно в глубине маленького грузинского народа будет оставаться память о тех событиях столетней давности. Это корневая память объединяет эти три фактора, про которых я сейчас коротко сказал. И историю отношений евреев и арабов, и историю отношений русских и украинцев, или Москвы и Украины, как хотите, и историю отношений Грузии и России. Наше поколение закончится, а следующее поколение увидит следующие вспышки этих историй. Я убежден в этом. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки и не болтайте лишнего. Война продолжается.